Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня член Генерального совета партии «Единая Россия», профессор и бывший дважды депутат Государственной Думы России Владимир Мединский и социолог, президент фонда «Эндем» Георгий Сатаров, в далеком прошлом советник президента России. Мы будем говорить о том, как и зачем оппозиции нужно говорить с властью, а власти с оппозицией. Естественно, тема эта актуальна после известных декабрьских митингов протеста. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Можно будет чуть позже задать свои вопросы по телефону, а пока у нас работает пейджер в Москве 660-1046, смс-сообщение с вопросами можно послать на номер +7 903 743 2801 и электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Я бы предложил сначала нашим гостям сейчас оценить, собственно, что же это была за серия декабрьских митингов, кто на них вышел, чего они требуют, и я начал бы с нашего гостя Владимира Мединского, который напечатал весьма интересную статью в газете «Известия» 28 декабря, где утверждается, цитирую: «Участники митингов в большинстве своем ничего не имеют против Путина как президента, любая из имеющихся альтернатив им кажется много хуже». Согласитесь, тезис довольно яркий. Пожалуйста, Владимир Ростиславович.
Ну, сложно комментировать то, что каждый из нас видел по телевизору, либо в интернете. Многие участвовали лично, в том числе мои знакомые. Называют эти митинги по-разному. Митинги разных там шуб и прочее, прочее. Но совершенно очевидно, что впервые, пожалуй, за последние лет 10-15, средний класс в массовом составе, приличные, неполитизированные, обеспеченные по-московски, по российским меркам люди вышли, чтобы продемонстрировать свое неравнодушие по отношению к политическим событиям в стране, заявить свою позицию. Это даже стало модно, тренди, и не случайно много гламурных медиалиц оказалось на этих митингах неожиданно. Я считаю, это позитивно. Это говорит о том, что общество разбужено, ему не безразлично происходящее в стране. Вот. Чего хотят эти люди? Тема для долгого разговора. Я думаю, что мы в течение часа можем об этом поговорить.
Да. Пожалуйста, Георгий Сатаров, что вы думаете о движущей силе вот этих протестов, их участников? Действительно, как вы пишете, например, на «Грани ХРУ» в «Новой газете», эти люди осознали, что Россия 4 года жила в условиях нелегитимной власти, а ей предлагают еще 5 или 6 лет, там, в зависимости от сроков Думы или сроков президентских. И вот это вот народ, так сказать, и раззадорило.
Ну, нет, я так не пишу, что они это осознали. Пока они реагируют, ну, как обычно реагируют проснувшиеся люди, они глаза открыли, вокруг посмотрели, и им что-то не понравилось. А память-то у них еще не разбужена, поэтому про 4 года... Это я писал, да, вот про то,
как... У вас разбужена.
Это моя точка зрения. А они до этого еще не проснулись, и не только 4 года, а гораздо больше. Есть что вспомнить, что называется. А тут, в общем-то, первое, что их разбудило, это, конечно, 24 сентября и лично Путин, как вот утверждает коллега, против которого они ничего не имеют. Это, собственно, был первый стимул. Это, вот, так сказать, та циничная форма, в которой... Им объяснили, что от них ничего не зависит, и что вот они, там двое ребят давно договорились махнуться телами, что они на глазах публики и проделали, а публика вдруг взяла да огорчилась. Тогда они решили: о, раз с нами так поступают, мы пойдем на выборы, чего они тоже раньше не делали в этом сонном состоянии. Начали долго думать, что же им делать на выборы. Ну, придумывали, чего делать. Главное, не голосовать за «Единую Россию». Разными способами это проделали. И после этого вдруг убедились, что как-то не очень это результаты соответствуют тому, что они делали, что они там видели. А они к этому времени научились разными способами фиксировать то, что они видят. Много всяких технических средств появилось за эти 10 лет. И начали друг другу скармливать свои впечатления, еще больше возбудились и возмутились. И пришли, им стало обидно. Они, в общем-то, абсолютно справедливо считают себя людьми достаточно серьезными, успешными и привыкшими добиваться цели, а тут вдруг они цели не добились. И в результате совершенно явных и мерзостных подтасовок. Естественно, их это возмутило. А тут еще и Путин добавил, назвав их там бандерлогами, значит, объяснив им, что они презервативы носят в петлицах. Не случайно, что самое распространенное изображение на митинге 24-го это был Путин в платочке из презерватива. А на том самом митинге, где против Путина никто, конечно, ничего не имел. Я напомню, что и 10 числа самый популярный лозунг, который вызвал самую продолжительную поддержку, это «Новый год без Путина». Это действительно очень удачный лозунг. Понятно, что малоосуществимый, но помечтать-то приятно. А тут две радости. С одной стороны, любимый праздник Новый год, а с другой стороны, одновременно и без Путина. Это, что называется, два в одном флаконе. Но аж потом Путин добавил, они 24-го это по полной программе выплеснули. Так что политизация произошла стремительно с 10 по 24-е. И опять же, здесь главная заслуга, конечно, самого Путина. Ну, понятно, там Чуров добавлял, все, кто мог, помелче. Вот. Народ оскорблен, это главный стимул. Чего они хотят, пока сказать трудно, потому что это еще до сих пор внятно не сформулировано. Ясно, чего они не хотят. Они не хотят вранья. Ни по телевизору, ни при подсчете голосов. И это пока первое главное требование, ну и непосредственно вытекающее из этого требование связано именно с враньем. Вот это мне нравится больше всего.
Георгий Александрович, а можно ли ориентироваться, например, на результаты вот этих опросов, которые проводились на последнем митинге Левада-центром? Там есть определенные цифры, ориентация людей. Вообще, вот как вы как социолог оцениваете то, что там было получено? Там на самом деле интересная такая информация, что значительная часть людей, которые пришли на митинг, она на выборах голосовала за партию «Яблоко».
Вы знаете, я знаю две категории вот, протестантов таких, скажем, романтическая и прагматическая. Романтическая голосовала за «Яблоко», а прагматическая голосовала за коммунистов, причем очень серьезные бизнесмены, которые умеют считать на пять ходов вперед. И резон был такой. Это, так сказать, не блокирующиеся голоса, поскольку коммунисты реже блокируются по голосованиям с «Единой России», как они считают, то нужно голосовать за тех, кто с меньшими шансами блокируется. Поэтому не только «Яблоко», коммунисты очень много от них получили тоже, от протестантов.
Да, я обращусь к Владимиру Мединскому, представителю «Единой России». Но ведь после митингов власть, кажется, по крайней мере, некоторые представители вашего поля, говорят, пошла на уступки. Предложила политическую реформу, сменила куратора внутренней политики господина Суркова на господина Володина. Тем не менее, вы выступили со статьей в «Известиях», где попытались предложить какие-то свои дополнения, компромиссы и так далее. Вам то, что предложено было от имени господина Медведева в послании, показалось недостаточным?
Ну, я в «Известиях» писал немного о другом. Я писал о том, что не надо путать, что власть, на мой взгляд, и я сам представляю партию власти, она делает ряд тактических ошибок. Не надо путать участников митинга и организаторов митинга. Это все-таки две довольно разные аудитории, у них совершенно разные цели.
То есть вы хотите их развести и стравить, я правильно понял. Ваш совет в «Известиях».
Неправильно вы меня поняли. Я хочу сказать, что у людей, которые... Вы знаете, я общаюсь с огромным количеством, с тысячами людей, и лично, и через интернет, и через свой Твиттер, и ВКонтакте, и прочее. И я хочу сказать, что, в общем, там не две аудитории, не только яблочники и коммунисты на митинге. Тут гораздо больше разных людей. И так вот, цели организаторов митинга и цели участников митинга в основном не совпадают. В основном. При этом не надо думать, что участники митинга, об этом я пишу в статье, хотят там свободы какой-то больше, больше либерализма, там, не знаю, больше демократии. Участники митинга в основном в своем хотят справедливости. Им кажется, что, и во многом кажется обоснованно, что с ними поступили несправедливо. Кстати, многие участники митинга вообще первый раз пошли на выборы.
Это да.
Вообще
это
в первый раз.
По вопросам.
И им сразу стало как что-то здесь не так. Вот. Особенно, конечно, все это сконцентрировалось в Москве. И потому что если мы посмотрим на самом деле позицию по России, то там ВЦИОМ дал, по-моему, 45% экзит-пол, там ФОМ, Левада, они все давали плюс-минус там, от 40 до 45%. Вот. И в данном случае показатели там 49%, они кардинально с экзит-полами не расходятся. Вот. На некоторых территориях расходятся. И именно поэтому я сказал, что задача власти, на мой взгляд, вот тезис власти «идите в суд», он ошибочен. Он ошибочен, потому что, как ни странно, подыгрывает несистемной, недоговороспособной оппозиции.
А почему он ошибочен? Вот люди сходили в суд, сейчас представители «Яблока» подали несколько исков, совершенно однозначно трактуемых, где протокол первичный выданный расходится с тем, что введено в систему ГАЗ-выборы. Отказы они получили абсолютно анекдотические, там, непризнание вот этих первичных протоколов.
Значит, надо разбираться.
Дискредитация произошла, поэтому результат есть.
Я не судья, Михаил, поэтому не прокурор,
я-то тоже.
И не адвокат. Мы здесь с вами собрались, да, поэтому разбирать конкретное дело мы с вами не можем. Я хочу сказать гораздо более радикальную позицию. Ведь призыв «идите в суд», ну, он исполняется редко когда. И не потому, что трудоемко, долго, в общем-то, накладно. И в смысле времени, и в смысле денег. Но и потому, что на самом деле оппозиция недоговороспособная, она не хочет идти в суд. А зачем? Пойти в суд, чтобы доказать, что 1% протоколов сфальсифицирован?
Это я только что сказал,
это ни на что не повлияет.
Пошли в суд. И не только представители «Яблока», но и наблюдатели. Вот.
Ну, еще раз говорю, если они пошли в суд и доказали, значит, результаты выборов по этому участку должны быть отменены.
Нет, нет ни одного пока факта, чтобы был отменен хотя бы один протокол по одному участку. Нет.
Я считаю, что власть сама должна проявить здесь в первую очередь инициативу и активность и провести расследование собственными силами, может, с привлечением общественности, с привлечением оппозиции, например, по тем участкам, где данные кардинально расходятся с данными экзит-пола. И не надо ждать, пока оппозиция пойдет в суд. Она, может быть, и не пойдет никогда в суд, потому что гораздо выгоднее все выборы объявить нелегитимными, чем бодаться из-за каких-то полпроцента. Вот. Сама должна это расследовать. Это был один из тезисов моей статьи. Вот. Люди хотят справедливости. Справедливости в стране нет. Ее нет ни в отношении собственности, ее вот как ее не было в 90-е годы в части приватизации. Вот это все наращивается и накручивается. Ее нет в отношении налогообложения. Ее нет в отношении там, дорожного движения в Москве. Понимаете, ну сколько уже можно, так сказать, смешить всех и устраивать этот цирк с мигалками, перекрытиями Кутузовского? Это людей раздражает. Это раздражает средний класс. Вот. Ну, поэтому это, вот чего хотят люди.
То есть вы даете добрые советы власти, и как бы я даже бы зафиксировал некую эволюцию от партии консерваторов в сторону партии эсеров.
Я ничего подобного. Я еще раз хочу сказать, все, что я написал в статье, это не то, что требовала оппозиция. И не то, что, кстати, предложил Медведев. Это третий путь, это дополнительные, альтернативные или асимметричные реформы, которые надо провести. Ну, вот пример я там простой, счетная палата. Я с этого, кстати, в статье начал. На мой взгляд, счетная палата – это достаточно эффективный, по идее, и мог бы быть эффективный орган контроля за расходованием бюджетных средств. Орган не менее эффективный, чем 94 ФЗ об аукционных госзакупках. Разве не логично, чтобы счетная палата законодательно, может быть, конституционно, была закреплена как орган, отдающийся оппозиции парламентской? Пусть парламентская оппозиция контролирует то, как утверждаемое парламентом правительство, большинством, расходует бюджетные средства, смотрит на это с увеличительным стеклом, раздувает соответствующие скандалы, используя, опять же, свободные СМИ. То есть, там следующее предложение было в моей статье, чтобы государство ушло с рынка СМИ.
Да.
Его влияние на рынке СМИ избыточно.
Вы, правда, это не так сформулировали. Пустите оппозицию на телевидение, увидите, что через месяц она всем осточертеет. Очень демократично.
Я абсолютно уверен, что если, так сказать, Навального показывать по телевизору так же часто, как Путина, то не пройдет и пары недель, как смотреть Навального просто никто не будет, в принципе.
Давайте мы дадим Георгию Сатарову возможность
тоже... Вот и все. Вот, сказать ему нечего.
Да. По поводу вот этих предложений компромисса что-то высказать. Все-таки в данном случае наш гость Владимир Мединский, пожалуй, единственный из представителей «Единой России», который попытался предложить некий шаг... конкретные, да, некие конкретные шаги, которые вот эта партия могла бы выдвинуть в качестве, ну, я не знаю, такой доброй воли, да, вот были митинги, вот мы не только берем под исполнение то, что нам предложил господин Медведев, ну, и будем голосовать, да, естественно, за и за, вот, а еще и будем что-то такое свое предлагать. Вот как вы это оцениваете?
Да я думаю, что ничего плохого в этих предложениях нету, но, собственно, они точно так же ничего не меняют, как и предложение Медведева, потому что...
А чем вам не нравится предложение Медведева? Смотрите, губернаторов выбирать.
А мне, я же сказал, мне предложение Медведева тоже нравится.
Тоже нравится?
Да, но они тоже ничего не меняют, как и предложение коллеги Медынского. Объясняю, почему.
Отдать счетную палату оппозиции. Разве это...
Нет, для этого нужна парламентская оппозиция. Я не знаю, кого вы называете.
А еще хорошо бы избранный на свободных выборах парламент.
Еще коммунисты, естественно.
О, еще есть коммунисты.
Еще есть коммунисты.
Да.
Значит, кстати, есть еще региональные счетные палаты в каждом субъекте федерации, а там есть и своя оппозиция в том числе.
Тоже коммунисты, тоже ЛДПР,
и независимые, тоже справедливая Россия.
И независимые. Ну, независимых почти не осталось, потому что поменяли, антиконституционно поменяли. Можно я буду говорить, потому что я вас внимательно слушаю, да? Я напомню, что абсолютно антиконституционно было вторжение в прерогативы законодательства субъектов федерации. По нашей конституции они сами определяют и способы формирования своих органов власти и так далее, и так далее. Значит, везде был принят один закон, по которому теперь они единообразным образом, так же, как на федеральном уровне, это делают. Но дело не в этом. Наша-то проблема вот в чем состоит. В колоссальном разрыве между законами и их исполнением. Я думаю, что не было бы этих митингов, и не было бы вот этого возмущения и жажды справедливости, как вы формулируете, если бы эти выборы были проведены по этому совершенно омерзительному закону о выборах. Вы понимаете, что разница была бы весьма существенная. Ну, например, вы можете говорить, что вот это только в Москве было плохо. Ну, например, было бы плохо в Москве. Ну, в Москве-то выходили москвичи. Значит, вот москвичи бы не вышли, потому что бы они получили тот результат, на который рассчитывали. Поэтому ключевая проблема – это работа этих институтов, не соответствующая закону. Вот по поводу призыва идти в суды. Я расскажу одну историю, реальную, ее легко поднять и проверить меня. 4 года назад, одновременно с выборами федеральными, были выборы мэра города Барнаула. И там произошла совершенно невероятная вещь. Ну, естественно, выиграл сторонник «Единой России», а его противники собрали кучу материала, принесли в суд и потребовали отменить результаты выборов. Вы удивитесь, было проведено фантастически качественное судебное расследование, и вердикт был отменить результаты выборов.
В связи с подтасовками.
Да, причем я читал текст этого судебного заключения, чрезвычайно квалифицированный текст. Результат. Этот судья уже не является судьей после этого, а более высокая инстанция отменила это решение. Но это действительно уникальный случай, не потому что он не стал судьей. У нас таких...
Он ушел на пенсию по собственной как бы воле.
Ну, там есть нюансы, понятно, но неважно, да. Вот, а в том, что ровно в сфере политической конкуренции, в сфере защиты избирательного права, таких вердиктов просто чрезвычайно мало. Ну, я бы сказал так, в районе тысячных долей процента от общего количества дел. Поэтому призыв идти в суды со стороны власти — фантастически циничный призыв, потому что эта власть прекрасно знает, как регулируется принятие судебных решений в этой сфере. Ну, не только в этой, есть еще несколько сфер, где тоже идет довольно жесткое регулирование. Поэтому наша проблема не в том, что изменится какой-нибудь закон, а в том, будет ли он исполняться.
Ну, вот регистрация партии, количество будет, например, 500, хотя уже в «Единой России» в Думе некоторые сказали, что не 500 членов партии, а там уже надо 5 или 10 тысяч, и как-то поправляют даже президента. Видимо, осмелели сильно. Вот. Это же тоже вроде как достижение, хотя, с другой стороны, можно отказать и 500 товарищам, сказать, что они неправильно подписались, точно так же, как 50 тысячам.
Значит, после 10 декабря, как ты знаешь, шли совещания в правительстве, в администрации президента и в других местах под одним лозунгом, ну, собирали экспертов под одним лозунгом, чтобы нам дать народу, чтобы продержаться еще 12 лет. Подчеркиваю, называлась цифра 12 лет наивно. Вот. И, ну, и напридумывали вот этих вещей, значит, вот это кинуть. При этом, прекрасно понимая, ну, вот там, допустим, предложение Медведева, значит, давайте изменим закон, через 5 лет он может быть применен, до этого мы там, значит, вот партии у нас какие-нибудь появятся. Вот, так сказать, некая задача из этих 12, 5 выполнена, да? Вот, собственно, и все. Но как будут исполняться эти законы? Ведь если вам нужно собирать не 2 миллиона подписей, а 300 тысяч...
На президентских выборах.
На президентских выборах, совершенно верно. То и доказывать фальшивость этих 300 тысяч гораздо легче, чем 2 миллионов, потому что общее количество, так сказать... подписи, которые должны быть признаны фальшивыми по чему-нибудь поручению, тоже резко уменьшаются. Так что это удобно обеим сторонам. Опять же, все упирается в исполнение закона.
Владимир, ваши возражения есть какие-то? Все упирается в исполнение закона.
Я писал, в частности, по партиям и по избирательной системе. Я писал в «Известиях» о том, что, на мой взгляд, необходимо уже сейчас власти объявить о том, что следующая Дума будет там не как-то, вот сейчас как-то непонятно, как она будет формироваться окончательно.
Обратите внимание, да. Вы сказали формироваться, а не избираться. Это из подсознания.
Нет, и формироваться
из администрации.
Формироваться по принципу, сколько из мажоритарных округов, то есть сколько одномандатников, а сколько из списка, я в этом смысле.
А вам мажоритарных выборов не обещал президент Медведев, он сказал пропорциональное представительство.
Ну вот мне это не очень понятно, честно говоря, что скрывается за этой формулировкой. Мне кажется, понятна была бы более простая схема, что следующая Дума, вот эту Думу трогать не надо. И, на мой взгляд, абсолютно неправильно признавать ее незаконной, распускать, не отражающей волю народа и прочее, прочее, прочее. Вот это так мы скатимся. Четко у нас есть историческая прямая аналогия. Вы знаете, была уже одна партия, которая проиграла выборы, 24% получила на выборах она. И она признала выборы нелегитимными и не отражающими волю народа.
Ну после да, чего... она силой разогнала учредительное собрание, да. Мы на этом должны остановиться.
Не только разогнала.
А другая партия... а потом других посадила.
Да, другая партия получила 51% на этих выборах. То есть, в общем, пропорция примерно как сейчас у коммунистов и «Единой России».
Так, да. Пауза. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода» наш разговор с Георгием Сатаровым и Владимиром.
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Москве проходит акция в поддержку активистки оппозиции Таисии Осиповой, приговоренной судом в Смоленске к 10 годам заключения по обвинению в торговле наркотиками. Оппозиционеры вышли на одиночные пикеты к станциям столичного метро с плакатами «Свободу Таисии Осиповой». В московских больницах остаются 28 пострадавших при взрыве газовых баллонов и пожаре в ресторане «Эль Питоре» на юго-западе столицы. Как сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Москвы Леонид Печатников, из них 13 в тяжелом состоянии, еще трое в крайне тяжелом. Новый российский министр финансов Антон Силуанов назначен управляющим от России в Международном валютном фонде, а также в организациях Всемирного банка, Международном банке реконструкции и развития и многостороннем агентстве по гарантиям инвестиций. Указ о назначениях подписан президентом России Дмитрием Медведевым. Посольство России в Париже подтвердило гибель во Франции российских альпинистов Татьяны и Михаила Захаровых. Премьер-министр России Владимир Путин вызвал из отпуска губернатора Кировской области Никиту Белых с тем, чтобы он разобрался с резким ростом тарифов на коммунальные услуги в регионе. На юго-западе Афганистана при нападении смертников погибли 7 человек, трое полицейских и четверо гражданских лиц. Число жертв взрыва на рынке в городе Джамрут на северо-западе Пакистана, по последним данным, достигло 35. Ранены более 60 человек. Президент Сирии Башар Асад обещает, что в марте состоится референдум по новой конституции, затем всеобщие выборы. В нынешнем основном законе есть статья о ведущей роли партии Баас. Услышали краткую сводку новостей.
В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, студия «Радио Свобода», член Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Мединский и социолог, президент фонда «НДМ» Георгий Сатаров. Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. 8 800 222 12, телефон, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, я вкратце вот уже попытался поговорить о программе компромисса от господина Мединского, а теперь у меня тут есть тоже программа Георгия Сатарова. Там, отмена начавшихся президентских выборов и перенос их на срок, достаточный для принятия нового закона о президентских выборах, дать нынешней Думе принять новые законы, регулирующие сферу политической конкуренции, затем объявление новых выборов, прекращение давления на судей, упразднение влияния власти на средства массовой информации, внесение поправок в выборное законодательство и некие кадровые изменения в составе руководства страны. Георгий Александрович, вы не могли бы вы вкратце обосновать вот эту программу, которая мне лично кажется весьма радикальной?
Ну, она может казаться радикальной по тому, что вот обычно говорят, как это отменить президентские выборы, нет легитимных решений. Отнюдь.
И парламентские. Вот Владимир Мединский и возражает, говорит, учредительное собрание
равным,
разогнали.
Равным образом парламентских. Да. Ну, естественно, перед тем, как такое писать, я и некоторые другие люди, которые в юриспруденции понимают несоизмеримо лучше меня, естественно, думали об этом. Существуют легитимные механизмы. Ну, я приведу самые экзотические, касающиеся президентских выборов. Мы начнем с того, что участие Путина в этих выборах нелегитимно.
Значит, он в отпуск не ушел до сих пор. Нарушает
нет,
нагло.
Нет. Он нарушает и дух, и букву, если рассматривать не отдельные статьи, а совокупные статьи Конституции, выдвигаясь третий раз. Вот, собственно, и все. И есть соответствующие юридические разработки.
Есть, кстати, иск сейчас. Один гражданин юридически грамотный такой иск произвел.
Петухов, да, написал такой текст. Ну, не только он до этого додумался, неважно. А равным образом это касается и досрочного роспуска Государственной Думы, это там совершенно не обязательно 111-ю статью применять. Дело в том, что есть разные способы признать по действующим законам, подчеркиваю, недействительными результаты этих выборов. А поскольку закон не имеет обратной силы, то любая деятельность до соответствующего решения суда, она будет рассматриваться как вполне законная. А уже после того, как решение суда вступает в силу, она должна распускаться. Поэтому технологически вполне цепочка, по которой эта Дума сначала принимает нужные законы, а потом уходит в небытие, это вполне реальная цепочка.
Я хочу вас спросить, да, а зачем это все вот действующей власти, которая, ну, у нас представляет представитель такого, я бы сказал, либерального крыла этой партии, господин Мединский, зачем им идти на уступки? Они же уже кинули некую кость и вполне удовлетворены. А Владимир Путин вообще говорит, что он не понимает, с кем разговаривать, зачем разговаривать, кто это такие, бандерлоги и так далее. Поэтому, собственно, вот ваши все предложения, они уже и априори, наверное, отвергнуты властью. Она свою повестку озвучила, что-то внесла в Думу, что-то пообещала, а это все, ну что, это так. Это мне интересно.
Я не очень понимаю, что значит власть, идущая навстречу. Есть третья статья Конституции, по которой движение навстречу как-то или от Ну, движение «от» под названием «узурпация» — это просто уголовно наказуемо. У нас даже в Уголовном кодексе есть соответствующие статьи. А движение «навстречу» никак не могут рассматриваться как какая-то жертва или подачка. Это просто возврат в нормальное положение этой власти, то, что называется «к ноге». Есть третья статья, по которой власть принадлежит гражданам. Если власть узурпировала эту власть, власть под названием организация власти и конкретные люди власть, то их, ну, грубо говоря, отдать наворованное не является ходом навстречу. Другое дело, можно поставить вопрос...
Но можно же
вопрос...
удержать это наворованное.
Да, 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 совершенно верно.
Если ты не боишься ответственности.
Вот, совершенно верно. Значит, это здесь расчет только на одно, на инстинкт самосохранения.
Владимир Мединский, пожалуйста, ну что... Ваша власть, власть узурпаторов, вы сфальсифицировали, я имею в виду не вы лично, у вас, может, даже честные выборы были, ваша партия сфальсифицировала выборы, и, собственно, ее удерживает власть, не допустив другие партии к этим выборам, изменив результаты с помощью там разнообразных махинаций, что, кстати, ловится математическими методами, читайте господина Шпилькина, и так далее. Вот претензии ясны, но, видимо, вы и ваш лидер собираетесь удерживать власть и дальше. Так? Ничего не меняя. Ну, может быть, действительно, с мигалками меньше ездить, как вы советуете, будут, или там еще что-то такое делать хорошее.
Я не очень знаю, зачем я здесь нахожусь, потому что я так понимаю, что должен просто кивать в согласии на ваше согласие.
Наоборот, я как раз жду возражений.
Совместные, так сказать, шпильки в мой адрес, и господина Шпилькина еще.
Это реальный человек.
Не имею чести знать. Значит, по поводу фальсификации. Значит, не скажу вам за всю Одессу. Я избирался от Курганской области. Член Генерального Совета, как вы мне представили, а также председатель Комитета Государственной Думы по культуре. Вот. Я не прошел Государственную Думу, не получив по Курганской области. Мне не хватило 8 тысяч голосов из 200. То есть буквально несколько процентов.
Но если бы вы были первым номером, вы бы прошли.
Я могу поклясться, что ни одного голоса в моем регионе не было подтасовано и сфальсифицировано. Ни одного... не знаю, протокола не было подделано. Вот я живой пример того, я депутат 8 лет все-таки, как-никак, и не самый последний живой пример того, что в моем регионе прошли выборы абсолютно честно. Более того, когда мы предложили оппозиционным партиям отменить результаты выборов по нашей области, они там что-то кричали, говорю, хорошо, говорит, давайте, идем в суд, отменяем. Они хором закричали: «Нет, никогда, мы всем довольны». Все хором, коммунисты, эсеры, шириновцы.
Но они вас победили, значит, они довольны.
Они нас не победили, мы получили 45%, потому что Курганская область, область сложная, одна из самых депрессивных и дотационных областей в Российской Федерации. У нас была хорошая кампания, и, в общем, хороший список, хорошие кандидаты. Вот, поэтому вот здесь я, положа руку на сердце, скажу, что все эти... На собственном примере я слабо верю в массовые фальсификации. Это первое. Второе. Теперь по поводу все-таки, вот вы мне не дали договорить, тех предложений, которые сформулировал в «Известиях» в части выборов в Государственную Думу. Значит, мне кажется, что нужно простое решение. Эта Дума дорабатывает. Следующая Дума формирует. Сколько положено, и столько и дорабатывает.
Понятно.
Следующая Дума, и закон этот принять сейчас... Формируется по принципу 50 на 50, как у нас и было, 50% одномандатные округа, 50% партийные списки. И следующая Дума формируется полностью по одномандатным округам. Я, кстати, хочу сказать, что я считаю, что одномандатный депутат, он более эффективен, чем депутат-списочник, как правило. И эта система более справедлива. Возвращаемся к тезису справедливости. Вот как поддержать партии? Партии можно поддержать очень по-простому. Парламентские партии присутствуют. Ведь изначально как была создана идея? Чтобы дать возможность развиться партиям. Кстати, от этого выиграли в максимальной степени именно не «Единая Россия», а другие парламентские партии. Их представительство в Думе, избираемое по профессиональному признаку, резко увеличилось. Так вот, как поддержать партии? Партиям дать право выдвигать кандидатов в депутаты автоматически и регистрировать их без избирательного залога. А кандидат, который избирает, выдвигает себя сам, самовыдвиженец, ну, там, будь он богатенький Буратино, или там спонсор у него есть, или еще кто-то, и он не хочет связывать себя ни с какой партией, пусть вносит избирательный залог. который автоматически отходит в казну в случае его поражения. Я хочу сказать, что такая система, например, она действовала во многих государствах древности. Но наиболее успешно она действовала в Древнем Риме, когда кандидаты на публичные должности должны...
Можно было чуть поближе в истории найти, правда?
Много всяких примеров, но мы же любим, так сказать, у нас же все-таки римское право, там, т.д. и т.п. Вот. Кандидат на выборную должность сначала должен был по лесу что-то построить существенное, там, памятник, фонтан, отремонтировать общественную баню, библиотеку. А потом он получал право избираться, будь то в сенатора, либо там главы муниципалитета данного
полиса. Давайте мы вернемся все-таки к существующей реальности. У меня прямой вопрос. А с президентскими выборами вы что предлагаете делать? Вот их проводить сейчас точно так же по нынешним правилам игры, вот как оно все сложилось, с фальсификациями, которых, как вы утверждаете, нет, а другие считают, в том числе, кто на улицу вышел, есть.
Ну, хорошо. Вот, кто-то считает, что они есть, и наверное, такие случаи есть.
Быть надо с президентскими выборами. Вот Георгий Сатаров предлагает эти выборы.
Я совершенно не понял тезис. Я совершенно не понял тезис о том, чтобы как-то так, что у нас какая-то неправильная система проведения президентских. А в чем она неправильная, эта система? Это неправильная в чем? Вот, я этого не очень понимаю. Да, Георгий, да, вы объясните, пожалуйста.
Ну, начнем с того, что есть запретительные барьеры. Этот термин вам понятен, да? То есть барьеры, которые практически непреодолимы.
По сбору голосов.
Например, подписи. по сбору подписи, тем более, когда еще аккуратно ставится день выборов так, чтобы Новым годом были накрыты сбор подписи. Ну, в общем, как там все легко читаемо. Mm-hmm. Вот. Первые запретительные барьеры, и это напрямую противоречит, между прочим, базовым принципам политической конкуренции, которые сформированы в международных документах, как сказать, изменить это законодательство ровно так же, не только по сбору подписей, не только по сбору подписей, если можно, я договорю. У нас основы избирательного права, которые регулируют работу Центральной избирательной комиссии, нарушают принцип разделения властей, один из базовых конституционных принципов. У нас Центральная избирательная комиссия является, с одной стороны, органом исполнительным, то есть она проводит выборы, а с другой стороны, она же принимает решения о качестве этих выборов. Согласитесь, это довольно странно. Во многих странах окончательный вердикт о том, что выборы состоялись, выносит один из верховных судов. Для нас это просто необходимо. Есть еще куча всяких нюансов, связанных и с формированием избирательных комиссий, и с избирателями от общественных организаций, которые ваши поправки к законам о выборах выгнали с участков.
Да и наблюдателей официальных сейчас выгоняют легко.
Нет, ну это уже вопрос об исполнении законов, это другая песня, мы ее уже тут промурлыкивали. Вот, то есть есть что менять, а главное, ну, просто, так сказать, выборы, как я уже сказал, в основе своей незаконны, потому что правящая партия выдвинула человека, который не имеет права выдвигаться. Это самое главное.
Ну, я вижу, что это, опять же, исполнение здесь закона. Тоже трудно будет договориться. Диалога, как мы пытаемся его провести между властью или человеком, связанным с властью, и представителем оппозиции, явно не получается.
Почему не получается?
Да, ну, нормально.
Прекрасная беседа.
По-моему, тоже, да.
Что
да?
Пытаетесь, конечно, нас лбами столкнуть?
Не надо.
Мы не будем
лбами,
мы не будем. Мы слушать, да, к слушателям не обратимся.
Более, не налили вам.
Так, какая справедливость без свободы и демонтажа путинской диктатуры? Ваша партия всех тотально обокрала на фальшивых выборах, пишет Фёдор. Болотная началась со свистания Путина в Олимпийском, пишут нам. Так, в статье про Медведева и Путина ни слова, это про вашу статью, Владимир Ростиславович, опять виноват народ, и руки прочь от Навального, пишет Дмитрий. О практике правоприменения. Формулировка правильного закона должна обеспечивать процедуру его соблюдения. Согласен ли Сатаров с этим? Есть у него примеры формулировок таких законов, спрашивает Виктор.
Трудный вопрос, потому что понятно, что нарушить можно любой закон, как угодно красиво или изощренно сформулированный. На самом деле ключевая точка – это судебная власть, как известно, и обеспечение ее независимости и доступности правосудия. И только нормально работающая судебная власть может обеспечить выполнение законов при еще одном дополнительном условии. Если, первое, не спят граждане, и они готовы, видя нарушения законов, отстаивать в суде соблюдение этих законов, и когда у граждан есть такие юридические механизмы. Есть такое понятие «защита интересов неопределенного круга лиц», или, по-другому говоря, «защита общественного интереса». У нас сейчас такая возможность есть только в двух сферах регулирования, но одна из них, например, это защита прав потребителей. Вот там можно защищать интересы неопределенного круга лиц, но это против частных производителей, поэтому власти там ничего не грозит. А вот в той сфере, которая касается власти, у нас таких прав, к сожалению, нет. Если бы были, то нам было бы в судах гораздо легче.
Так, Татьяна пишет: с нашей властью очень опасно разговаривать. Ходорковский сказал Путину о постыдной коррупционной сделке и оказался за решеткой. Так, Мединскому: неужели у вас столько рабства, что вас не возмущает, вам не противно, что во главе России стоит абсолютно необразованный человек, который позорит всю интеллигенцию, да весь народ в целом? Пишет вам Роза. Что скажете, Розе?
Абсолютно необразованный.
Ну, не знаю, кто стоит во главе России.
А, во главе России?
Да. Наверное, национальный лидер или вождь вашей партии.
Вот то ли дело Роза. Роза-то она...
Так, ну ладно.
Не суди, да не судим будешь.
Хорошо.
Да, мягко скажем.
Я вот сегодня прочитал еще одну такую мудрую мысль в статье Михаила Краснова, Игоря Клямкина и так далее, что ныне развернувшиеся дискуссии ведут людей от лозунга честных выборов к лозунгу «долой самодержавие». То есть не только против «Единой России» Владимира Путина, а вот за реформу, закрепленную в Конституции системы власти, которая создала вот этот феномен Владимира Путина и его партии. Георгий Сатаров, что вы думаете по этому поводу? Становится ли актуальным лозунг «долой самодержавие»?
Вот, опять же, если говорить о самодержавии как о централизации и присвоении чужой власти, в данном случае, то, что по факту произошло у нас, то здесь, опять же, не спасает никакая конституция. Самодержавия нету во Франции, там, в Швейцарии, в Соединенных Штатах не потому, что там правильно написанные конституции, а потому что конституции, в том числе и с огрехами написанные, поддерживаются существованием активного, сильного гражданского общества.
Ну вот появилось гражданское общество, радоваться надо, хотя бы в Москве вышло на улицу 100 человек, 100 тысяч человек.
Конечно, вот мы оба здесь радуемся этому. Да, и это хорошо, что появилось. Да. И именно это в первую очередь дает наиболее серьезные шансы. Это не значит, что не нужно менять Конституцию, но уповать на то, что только изменение Конституции воцарит полное благолепие и демократию в стране, это наивно.
Владимир Мединский, что-то вы поправили в Конституции, а то ваша партия только сроки продлила депутатам и президенту.
Знаете, у нас Конституция достаточно молодая, поэтому я не считаю, что ее надо править каждый год. Честно говоря.
Долго ли, много лет не правили.
Да, торопиться не надо. Вот. Что же касается самодержавия, вот, демократии, либерализма, все понятия относительные. Вы помните фильм «Убить дракона»? Замечательно, да? Так все и с годом дракона у нас.
Да, ну, конечно, там, Путин не Сталин, я понимаю.
Да, ну что там, помните, как там он... Дракона, когда якобы убили, и начинаются тут же погромы, там тележки переворачивают, поджигают что-то. А несчастный Вячеслав Тихонов, его герой, останавливает и спрашивает: а что вы творите? Он говорит: как что? Говорит: я борюсь за свободу и демократию. Вот. Поэтому что бросаться словами? Для людей главное, чтобы соблюдались правила игры.
Так вот, вот они не соблюдаются.
Вот что
и
самое
вы даже
главное.
Это где-то зафиксировали в своей статье.
Я так и сказал, что по большому счету, для человека, имеющего работу, достаток, семью и перспективы, социальную лестницу, не так важно, какая у нас либеральная демократия или конституционная монархия, французская парламентская модель или немецкая, французская президентская или немецкая парламентская, или, может быть, британская бесконституционная. Ему все равно. Он даже готов жить при самодержавной монархии. Главное, чтобы правила...
Не все готовы.
Я готов.
При самодержавии?
Абсолютно. Главное, чтобы правила...
Чтобы у вас пароли на конюшне.
Что? Это две вещи между собой не связаны, Михаил.
Абсолютно связаны.
А, две это вещи, Михаил... Это, наверное, с конституционной монархией, но это простительно.
Нет, одну секундочку. Я вам скажу, что и абсолютное самодержавие никак не связано с поркой на конюшне. Давайте не нарушать принцип историзма. Я тут вас, как доктор исторических наук, чуть поправлю. Значит, так вот. Для человека важно, чтобы установленные правила соблюдались, чтобы с ним обходились справедливо, чтобы его голос правильно считался.
И пароли на конюшне исключительно по закону.
И наказывали, и поощряли исключительно по закону и по принятому в этом обществе обычаю. Вот что принципиально. Общество встает на дыбы и возмущается, когда оно чувствует, что понятие справедливости нарушено. Если мы посмотрим с вами даже революцию 17-го года, мы вспомнили о ней сейчас, то мы видим, что это были не самые тяжелые дни в истории России. А канун Первой мировой войны вообще безумный экономический подъем. Но в обществе не было ощущения справедливости. Общество ненавидело всех. Оппозицию, собственную думу,
царя, императрицу. Вы очень рискованно 17-й год сравниваете с сегодняшним днем, говоря, что нет справедливости, ни тогда не было, ни сейчас. Накликаете беду, ей-богу.
Слушайте, не пытайтесь поймать меня на слове, у вас-то не получится. Я не кликаю беду. Я пытаюсь сказать, что вот то, что общество проснулось, это хорошо. Кстати, мы с Георгием здесь представляем, может быть, разные крылья политического спектра. Но мы здесь сходимся. Хорошо, что общество проснулось. Многие мои однокурсники, люди глубоко далекие от политики, все от себя в бизнесе, поприезжали на своих рейндж-роверах на этот митинг и смотрели на него из окошка на Болотной, стоя на Каменном мосту. Им было интересно. Впервые в жизни, к 45 годам. Вот. Главное, чтобы эта энергия общества не ушла в разрушение.
А давайте главное, мы вот людей спросим.
Да.
Да. Вот, если можно, мы пару вопросов возьмем. Александр Николаевич из Москвы, пожалуйста.
Всем добрый вечер.
Добрый вечер.
Владимир тут все правильно говорил, некоторые моменты, о том, что перспективы, да. Вот перспективы, к сожалению, не у всех. Не у всех, потому что страна живет правильно, как вы говорили, по правилам. Но правила это такие, знаете, они понятия называются. И тут, кто приближен, так сказать, к общаку, там, к этому делу, тот, в общем, получает большие полномочия, большие права и большие возможности и перспективы. Остальные нет. Ну так вот. А еще вы кое-что сказали там, что там насчет лозунгов там, и что не было антипутинских. Ну, вообще-то ходить надо даже к противникам на митинги, чтобы, в общем-то, знать этих людей-то, что за люди там собрались и что они там делали. Потому что я специально пришел для этого пораньше, потому что на Болотной там уже было пробиться сложно. А вот тут я походил, посмотрел, часа за два приехал до этого. И я бы сказал, лозунги были... Очень много самодельных, очень много веселых, юмористических, и больше половины...
Александр Николаевич, вопрос-то
великого
есть?
Пу. Вопрос есть. Вопрос такой. Значит, ребят, которые со мной были, занимаясь, так сказать, серьезным бизнесом, с автоматами гоняли машины, и в 90-е лихие, так сказать. Да, сейчас у них бизнес очень, так сказать, серьезный, большая часть за границей прекрасно понимают, что представляет вся эта система. И хочу сказать так, не кажется ли вам, что принципы вот этих понятий, по которым живет страна, при которых она уже балансирует бюджет только при 100 долларах, и принципы, по которым создается бизнес самостоятельными людьми вот этого типа, они противоречат друг другу. И вы уже проиграли только лишь потому, что эффективный бизнес не может создаваться при этих понятиях.
О, понятно. Спасибо. Да, пожалуйста, давайте по комментарию, Георгий Александрович.
Ну, собственно, вопрос риторический абсолютно, потому что мы видим, как бизнес бежит. Причем очень интересно не только цифры абсолютные роста утечки капитала, а структура утечки капитала. То, что очень много в этих цифрах резко растет доля небольших сравнительно денег. То есть это капиталы, ну, такого крупного малого и малого среднего бизнеса. Это основной гумус экономики, на который она, собственно, может развиваться. То есть это минус палаточники и минус там нефть и сталь, а вот все в промежутке бежит.
Давайте мы вернемся, у нас времени мало осталось, все-таки к основной теме разговора. Я просто хочу спросить ваше видение будущего. Все-таки будут ли переговоры в том или ином виде между властью и оппозицией вот по любой повестке дня, но связанные с митингами, тем более, что митинги, как видим, не последние, еще намечаются. Пожалуйста, Владимир Мединский.
Я считаю, что переговоры должны быть. Вот, что самое глупое, что может сделать власть сейчас, это замкнуться и игнорировать происходящее высокомерно. Самое преступное, что может сделать оппозиция, это сказать, что мы с этими, так сказать, с партией воров разговаривать не будем, вот, мы будем бунтовать. Вот, таким образом мы приведем страну к гражданской войне. И с одного, и с другого конца. Значит, мы должны садиться вместе, мы живем в одной стране. Я не хочу бежать из этой страны, средь за малым, средним и средним малым бизнесом. Я хочу, чтобы мои дети здесь жили. Поэтому надо садиться, договариваться, искать пути развития нашей страны, устанавливать такие правила и законы, по которым жить бы всем здесь было удобно и комфортно.
Георгий Саттаров, пожалуйста.
К сожалению, опыт подсказывает, что если есть какое-то глупое решение, как коллега его назвал, то, скорее всего, следует ожидать именно его. Я думаю, что поначалу, если переговоры и будут, то они с их стороны будут как способ тянуть время и как бы забалтывать ситуацию. Но я подозреваю, что это приведет только к росту общественного давления на власти. Рано или поздно они вынуждены будут сесть за нормальный стол переговоров, потому что, я надеюсь, все-таки инстинкт самосохранения не чужд, а тут еще так ситуация складывается в мире, что она дает много контрпримеров игнорирования активной части общества.
Вы на что намекаете?
А на все.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, сегодня в эфире «Радио Свобода» у нас в московской студии были Георгий Саттаров, президент фонда «Индем», социолог, и Владимир Мединский, профессор, в прошлом дважды депутат Государственной Думы, член Генерального совета партии «Единая Россия». Разговаривали мы о диалоге оппозиции и власти. Какой-то диалог у нас тоже здесь, в этой студии, состоялся. Вел передачу Михаил Соколов. И я напомню нашим слушателям, что итоги дня сегодня в программе «Время свободы» подведет Андрей Шарий. И в центре внимания сбор подписей, чтобы баллотироваться на пост президента России.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Как заставить власть освободить политзаключенных? Об этом спорят активист «Другой России» Сергей Фомченко, журналисты Зоя Светова и Александр Рыклин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
В «Газпроме» начались чистки. Что бы это значило?
Комментарии экспертов.
Депутат Соломон Гинзбург об инерции протестного движения.
В блогах «Свободы».
Политик Марина Салье. Мой ответ Владимиру Путину.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.